Рубрика «Гость в студии» продолжает, уважаемые слушатели, наш радиоэфир. Сегодня вам предстоит встреча с православным педагогом, экскурсоводом паломнической службы, прихожанкой храма на Крови Екатериной Пальцевой.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Какое у вас настроение?
Отличное настроение. Созданное летом. Тепло пришло, это уже повод. Повод, как говорится, возрадоваться. Не так часто это бывает у нас.
Да, лето очень жаркое, очень какое-то удивительное. И, ну, я думаю, я считаю, что почаще бы нам, да, если сравнить с прошлым летом, когда такие дожди были и было очень холодно, как осенью, то сейчас 34 градуса, и мы еще живы. Это здорово. Ну вот сегодня я хотела бы, Екатерина, поговорить с вами именно о ценностях человека, вот сегодняшнего. И как вот вы рассуждаете послушать, как вы видите эту ситуацию? Вот сейчас мы с вами говорили, вы очень правильно сказали о том, что на сегодня ценность, и всегда она как бы такая была, человеческое служение, да, это очень важно понять человеку, что вообще даже вот в нашей, в российской, опять же, ситуации понимать, что человеку очень важно отдавать, да, а не брать.
Ну, вы знаете, на мой взгляд...
Коряво так все выговорила. Господи.
На мой взгляд, знаете, об этом нам говорит вся и мировая художественная литература, и жизненный опыт, и история человечества, что человек ведь непрерывно находится в поисках счастья. Да? Вот ценность ведь она откуда берется, вот как она формируется в человеке. Человек хочет быть счастливым. И вот каким путем, на его взгляд, он может прийти к этому счастью? Вот, собственно, ну, на мой взгляд, по крайней мере, такой, ну, дилетантский, обывательский, да, рядового человека. Вот я так представляю, что так формируются ценности в голове у человека, в голове, в сердце, да, к чему, как сказать, к чему он направляет волю и чувства, значит, свои эмоции. Все к достижению счастья. Если это счастье видится в материальном достатке, да, вот ценность. То есть то, без чего человек не может быть счастливым, материальный достаток, то, соответственно, и все силы, они направляются на формирование этого достатка, на его увеличение, на его сохранение. И, собственно говоря, жизнь тратится, ну, как мне кажется, опять же, да, субъективный ведь мой взгляд, жизнь тратится на иллюзию. Иллюзию, понимаете? Потому что в итоге... Что бы ты ни приобрел, всегда будет хотеться еще чего-то, еще немножко будет не хватать, у кого-то будет чуть-чуть больше, лучше, будет появляться что-то новое. В конечном итоге это бег по кругу. Это бег по кругу, и этого вот желаемого результата, этого состояния счастья не удается достичь. Очень бывает, знаете, печально, когда осознание ложности этого пути, оно приходит слишком поздно. Есть великолепное стихотворение по этому поводу. Я вот, к сожалению, там его целиком не помню, но суть его в том, что взрослый человек обращается к юноше со словами, что «послушай, мальчик, вот тебе будут говорить, что счастье там, вот здесь, вот лететь надо в космос к звездам, еще что-то, вот это приобретать. Не верь этому, потому что получится так, что ты приготовишь себе удобное кресло к финалу спектакля». И вот, мне кажется, это очень сильный образ. Понимаете, вот, вот эта ложная ценность комфорта, уюта, материального достатка, она выражена очень емко вот в этом образе, удобное кресло, но оно будет в финале спектакля. Понимаете? Ты поймешь, когда ты сядешь в это кресло, и вокруг тебя будет окружать все то, что ты сделал своими руками, что, к сожалению, пользоваться ты этим уже не будешь, что уже закат твоей жизни. И я думаю, вот это вот откровение, оно может быть очень тяжелым для человека. Чтобы вот этого не случилось, действительно, вопрос о ценностях, он ведь наиважнейший, чтобы не было вот этого глобального разочарования в жизни, чтобы не было вот этого вот чувство какой-то обманутости, да, какой-то упущенных возможностей, упущенного времени. И вот, на мой взгляд, чем раньше человек поймет, что счастье, оно, ну, по-разному можно назвать, да, вот человек есть с религиозным мировоззрением, да, это можно назвать словом милосердие, а может человек быть со светским мировоззрением, это можно назвать альтруизмом, но одним словом, жизнь не для себя. Мне кажется, вот наиважнейшая ценность, ну, жертвенность, вот давайте назовем одним словом жертвенность, да, это то, что может понять и человек верующий, человек неверующий, это то, что может действительно наполнить жизнь смыслом, светом, дать радость. И самое главное, этой радости уже ничто не отнимет. Ведь видите, как человек устроен, да? Мы любим тех, кому мы сделали добро. И сами, ну, скажем, грубо или ненавидим, ну, или более мягко там, ну, недолюбливаем для тех, кому мы сделали что-то плохое. И таким образом, а состояние счастья, вот это, понимаете, это еще, как сказать, истина-то она детская, она еще в сказках, да, как бы мы ее слышим, но ее в жизни не всегда удается воплотить. Счастье – это то добро, которое умножается в тебе. Вот когда ты делаешь что-то людям, этого никто у тебя не отнимет уже. То есть человек, которому ты сделал что-то хорошее, он уже навсегда занимает место в твоей памяти и место в твоем сердце. И эта радость, она тебя не покинет, и она уже всю часть тебя как бы навечно, да? И поэтому Христос и говорит нам, собирайте сокровища-то на небе себе, да? Моль ржа не съест, воры не украдут. Это то, что всегда будет с тобой. Ты будешь чувствовать себя богатым этим богатством. И этим ты можешь быть счастливым. Мне кажется, знаете, вот... Не знаю, почему сейчас мне на ум пришла, допустим, Арина Родионовна, да? Что этот человек имел? Большое богатство? Но какое богатство он смог дать всему русскому народу этот человек, понимаете? Просто тем, что выполнял свое скромное служение. Понимаете? Быть хорошей няней, это, оказывается, настолько дорогого стоит, что мы даже это ничем оценить не можем. Вот... Мне кажется, что вот эта вот ценность жертвенности, она в этом... Вот ее ценность-то как раз, понимаете, если можно так тавтологически, да, выразиться, ее ценность в ее универсальности. Любой человек, усвоив эту ценность, может стать счастливым на своем именно поприще. Где ты поставлен, как говорит апостол Павел, да, там и служи. Не надо ничего менять. Любой из нас имеет возможность, оглянувшись вокруг, найти того, кому нужна твоя помощь. Любая. Иногда назвать человека по имени – это уже сделать ему подарок. Вот, понимаете? И в ваших передачах эта тема поднималась. Да, мы зачастую даже не здороваемся с теми людьми, с которыми из одной чаши причащаемся. Недооценивая вот этого слова, недооценивая жертвы, с маленькой буквы жертвы, да, жертвы своего внимания, своего участия какого-то, да, минимального. А вот этот духовный закон, его же невозможно отменить. Чем больше ты отдаешь, тем более ты приобретаешь. Но это только опытным путем познается. Это невозможно из книжек усвоить. Понимаете, это нужно жить этим. Почему все лучшие миссионеры, они достигали своей цели, да? Потому что они несли не просто слово, они саму жизнь передавали. И поэтому масса людей, вот особенно в первые, да, века христианства, мы это видим, угроза жизни, да? Присоединиться к церкви – это значит умереть. Может быть, послезавтра или завтра там, пойти в Колизей, да, быть разорванным животными. Но люди идут на это добровольно. Почему? Потому что они видят нечто большее. И вот это большее, это как раз есть вот это вот счастье сопричастности. с людьми и с Богом, которое возможно только через жертву. Может быть, я очень сложно как-то так выразилась?
Нет, все понятно. Я думаю вот о чем, что как сложно сегодняшнему человеку, видя вот нашу как бы окружающую такую жизнь с ее ценностями, с ее приоритетами, вот вырваться к какому-то высокому человеческому пониманию жизни, даже не к Богу. Даже не о Боге сейчас идет речь. А когда просто понимаешь вот это вот какое-то, бескультурное состояние, внекультурное состояние, как бы внутреннее человеческого облика, да, что человеку очень-очень трудно как-то взглянуть бывает на себя со стороны. И вот как ему выкарабкиваться, вот я говорила, да, что я побывала на Уралмаше, да, прошлась по его улицам, и захотелось увидеть, какой-то, думаю, чем же живет вот этот вот наш рабочий бывший поселок, да? Он очень зеленый, он красивый, он там не подстриженные газоны, как в центре города, нет таких высоченных огромных домов, опять же, как в центре города. Но я нашла одну библиотеку детскую, слава богу, она сохранилась, на том же самом месте стоит. Не знаю, существует ли библиотека Горького, но ведь все остальное – это торговые центры, это пивнушки, это банки, это все что угодно, но только это вот не, как бы не культурный пласт вот как бы человеческой личности. Человеку чем питаться? Вот что чем наполнять себя?
Вот, Евгения, мне кажется, вы задели очень болезненную тему. Мне кажется, вы задели очень важный вопрос. Его можно, знаете, сформулировать так, что сегодня спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. То есть мы не видим, к сожалению, того, чтобы, скажем так, эта государственная политика, да, там была направлена на очеловечивание человека. Мы видим, наоборот, другое, что, да, действительно, культивируется потребительство во всех всевозможных, каких только, представить себе, там, вариациях, там, удовлетворения потребностей, самых даже, понимаете, они бы человеку в голову не пришли. Но сама индустрия просто его толкает, его научает, да, куда тебе нужны деньги, как тебе еще отдохнуть, что еще ты не попробовал, и уж, конечно, ты этого достоин. Как такой контрольный слоган, да, то есть ты уж себе-то не отказывай драгоценному. Это печально, с одной стороны. С другой стороны, вот мне кажется, драма-то в чем современного человека, понимаете, что, как на мой взгляд, опять же, масса людей не ощущает этого духовного голода. Вот ведь что, понимаете?
Страшно.
Да, потому что если человек живет с этим чувством неудовлетворенности, если он отдает себе отчет в том, что приобретая и пользуясь, он все-таки не достигает желаемого результата, то есть у него нет мира в душе, у него нет радости, да, вот какого-то светлого чувства, что его мучают какие-то тревоги, страх завтрашнего дня, вот все вот это симптомы, вот этой вот какой-то неудовлетворенности духовной. Если человек фиксирует это в себе, то, я думаю, такой человек имеет шанс и выход найти, то есть все проанализировать. Но это, вы знаете, вопрос какой-то личной ответственности в своей жизни, да? То есть, когда мы не только следим за своим физическим здоровьем, но и следим за здоровьем духовным. Но, на мой взгляд, это меньшинство, да? Может быть, поэтому Христос и говорит, что вы малое стадо, да, о христианах. То есть, наверное, это все-таки люди с каким-то особым таким, камертоном, да, в душе, которые этот диссонанс чувствуют и пытаются преодолевать его, вот именно диссонанс жизни. То есть вот эта вот дисгармония падшего мира, да, то есть когда она тебя будоражит, когда ты не можешь с этим жить спокойно, ты пытаешься ее преодолевать хотя бы в самом себе, да, хотя бы свою природу обуздывать. которая все время тебя рвет на части, да, у нас же, мы же все как
страстные.
Живем? Конечно, у нас ум хочет одного, воля другого, эмоции третьего, желудок четвертого, и вот мы не знаем в этом во всем, куда кинуться и кому угождать.
Климакс.
Да, и кому угождать.
Это шутка, это надо убрать, конечно. Действительно, когда человек разрывает в разные стороны, и вот такая разбалансировка происходит.
А вы знаете, вот мне кажется, вот как раз эта разбалансировка-то, она и есть результат вот этой падшести. И, собственно говоря, задача-то христианина – целомудрие, это вот приведение всех сил души и тела к единому на потребу. Но это сказать легко. Знаете, это, конечно, целый путь жизни, это ежедневное там созидание самого себя, да, через эти непрерывные падения, разочарования, местами слезы, там конфликты и так далее, и так далее. Но это я сейчас не изобретаю велосипед и не открываю Америку, да, это уже сказано и до меня, и все 2000 лет христианства мы это наблюдаем, да, как сказать, все подвижники об этом говорят, что неудовлетворенность, ну хотя бы видение, вот это, ну назовем видение греха, да, это уже ступень, это уже первый шаг, это ты на правильном пути, все. Если ты знаешь правду о себе, все, ты на верном пути, да. Но еще раз говорю, к сожалению, вся культура, индустрия развлечений в сегодняшнем дне, наоборот, все направлено на то, чтобы в человеке заглушить, вообще не допускать мысли, да, какой-то рефлексии, то есть посмотреть на себя со стороны, что ты есть, чем ты живешь, к чему ты движешься. Вот это очень печально. И вот здесь, мне кажется, очень актуальным вопрос, и, может быть, Евгения, это будет одна из тем ваших следующих передач, а вообще можно ли воспитать народ? Это вообще задача, она реальная, она актуальная, может быть, она необходимая, может быть, она уже назрела и перезрела, потому что мы живем в государстве, то есть мы общество организованное, и, к сожалению, отсутствие какого-то общего, единого взгляда на прошлое и, соответственно, на будущее наше, оно и вот вносит какой-то вот этот вот, какую-то сумятицу в умы, понимаете, непонятно. То есть непонятно. Вот, не знаю, для меня, например, очень была симптоматичным ситуация, когда вот какое-то время назад президент, значит, озадачил ученое сообщество по поводу написания единого учебника истории. Это оказалось просто задача там наисложнейшая, чуть ли невыполнимая. У нас, оказывается, нет единой истории. Какое у нас может быть будущее в таком случае? Вот у меня, например, вопрос этот очень беспокоит. То есть у нас нет прошлого, общего взгляда на это прошлое, понимаете, но невозможно отрицать его объективность. У прошлое уже прошло, и оно было каким-то совершенно конкретным. Вот вопрос, а почему мы не можем назвать тогда эти вещи своими именами? Вот вопрос политики. Вы знаете, очень многие люди говорят, что да, я вот политикой не занимаюсь, это меня не интересует, да, а у христиан вообще это распространенное мнение, да, но надо просто помнить, что мы-то можем не заниматься, но политика-то нами всегда занимается. Поэтому остаться в стороне, ну, никак не получится.
Не получается.
Ну, никак, конечно. Вот. И вопрос все-таки счастья и, соответственно, ценностей отдельного человека, он неотделим от счастья и ценностей сообщества, в котором человек находится. Все-таки
вот,
мы
и это нужно доказать.
Но мы существа общественные, то есть как ни крути. И быть счастливым в одиночестве, в полном, ну, никак невозможно. Вот. И поэтому надо все-таки, мне кажется, как-то вот эту мысль культивировать и в массы все-таки как-то внедрять о том, что это путь в никуда. Просто в никуда. Это путь в одиночество.
А вы знаете, что вот вчера мы тоже обсуждали этот вопрос с близкими своими. Вот меня больше всего беспокоит мысль, что как человек Вот сейчас же тоже очень многие люди понимают это. Очень многие начали понимать, открываются глаза, что вот видя, что происходит как бы вокруг, хотя очень много хороших моментов, патриотизм такой ярко выраженный, и, ну, это замечается, это чувствуется. Я о другом. Что происходит вот такое саморазрушение личности, это очень заметно, и особенно по детям, и по молодежи, когда человек занимается вот таким внутренним садомазохизмом. То есть, и когда вот это происходит, то есть ты понимаешь, вот, ну, ты наблюдаешь просто какие-то явления, что происходит вот с той же самой молодежью, с детьми, да, и с собой, может быть, в каких-то случаях. И ты видишь, что человек, вот он же ведь как-то простраивает для себя эту ситуацию, он же видит, куда он идет. Ну вот хорошо, да, мы сегодня начали этот разговор, что человек, ему хочется все больше и больше и больше, и чего-то и все ему не хватает, и путешествовать ему хочется, вот это вообще отдельная совершенно психология человека, когда вот эта страсть к путешествиям, что нужно обязательно посмотреть там земной шар, да, что где-то обязательно побывать во многих странах. Расширить кругозор для себя. И человек как бы все насыщает себя вот всем этим, а ему этого не хватает. А саморазрушение, оно происходит вот в чем. Что человек, идя вот просто по каким-то вот таким путям, он в какой-то момент начинает понимать, что действительно это уже тупиковая ситуация. То есть он не видит вот этого вот воздуха, он не видит вот этой связи с чем-то вот таким вот. И я почему сейчас упомянула о детях и о молодежи, потому что я вижу, как разговаривают, например, люди, да, как разговаривает наша молодежь, да. Вот мы неоднократно, например, в наших передачах на православном радио поднимаем тему мата, угу. Да, то есть это же, посмотрите, это же послушаешь и понимаешь, что, ну, грустнее, по-моему, ничего не может быть. А они совершенно спокойно живут вот в этой вот как бы стихии, да, они так общаются, они вот, и как вот, если это дальше все продолжается, некоторые взрослые говорят, ну, мы же все через это проходили, мы же вот как бы в своей юности, там, молодости, мы же все матерились, да, а потом же мы вырастаем нормальными людьми.
Возвращаясь к ценностям, как раз-таки, вот почему, на мой взгляд, да, ценности неотъемлемы от политики, от воспитания, да, а ну, это все в едином вот таком сегодня контексте мы рассматриваем политику, как бы как глобальное воспитание. Потому что, действительно, когда человек, уже испробовав вот это стремление к ложным ценностям, да, потратив какие-то уже силы и средства на достижение этих ценностей. Ну, возьмем вот путешествия, там, карьеры,
просмотр
деньги.
Телевизора, например.
Да, или интернет-сети. Ну, это более. На самом деле тоже ведь есть такие просто, ну, страшные примеры. Вы знаете, вот, ну, даже вообще даже просто печально, просто крайне печально. И действительно, человек, поняв, что потеряно время, значит, потраченные деньги, цель не достигнута, разочарование, да, начинается этот поиск причин, то есть деструкция, понимаете, или обструкция такая личности, да, еще вот есть вот очень хороший, да, такой тоже термин фрустрация, то есть человек приходит вот к такому состоянию, ему помощь требуется, понимаете, после погони-то за счастьем, оказывается, еще и помогать человеку надо, понимаете, выходить из каких-то состояний. Так вот, чем раньше мы объясним своим детям, своим внукам, да, там, из-за племянникам, крестникам, ну, назовем так, тех детей, подростков, за которых мы в ответственности, чем раньше мы им объясним, где подлинное счастье, тем легче нам будет жить в своей зрелости, встретить свою старость, понимаете, мы будем видеть вокруг себя людей полноценных. Вот ведь то, что мы видим сегодня, почему актуален вообще разговор о ценностях? Мы видим, что вот эти ложные ценности, они привели общество к чему? Семья разрушена. Масса одиноких людей, да. Почему целые, мы видим на телевидении там целые там шоу, да, как создать семью, люди не могут общаться. люди не в состоянии найти друг друга, да. Мы живем в обществе одиночек. То есть человек человеку не то, что волк, человек человеку бревно. Понимаете, то есть это же вот и в интернете мы видим эти ролики, да, где имитируется, значит, там сердечный приступ на улице, никто не остановится. Это страшная правда о всех нас, понимаете? Поэтому вот это вот все-таки я снова и снова, да, возвращаюсь к ценности служения. Это то, что может сделать и тебя, и других счастливыми. Вы понимаете, это как раз такое полотно, вот эти нити добра, которые мы протянем друг другу, они создадут ткань общества, они укрепят вообще все вокруг. Вот смотрите, хороший пример, да? Всем известная, всеми любимая Елизавета Федоровна Романова, да? Преподобная мученица наша. Как бы хорошо и много мы не говорили о воспитании детей, но вы, Евгения, знаете такие примеры, чтобы кто-то взял своего ребенка, привел его в госпиталь, или в больницу, или в дом престарелых, и своему ребенку бы сказал: сегодня мы с тобой день посвящаем вот этим людям, мы их не знаем, да? Значит, твоя задача, вот возьми вот эти цветы, поставь их вот эту вазу, сядь около этого человека, спроси, как его зовут. Мы даже представить этого не можем, понимаете? Мы сейчас с вами вот смотрим друг на друга и понимаем, что это из области, ну, просто умозаключения, да? Но мы, восхищаясь Елизаветой Федоровной, ее жизненным путем, ее христианской кончиной, да, такой пресветлой, когда там она уже, понимаете, на дне шахты еще перевязывала. Но это же результат чего-то, это же не берется, это не из книжек взялось-то, понимаете, вот что самое главное. Вот о чем и разговор-то, что мы говорим о ценностях сегодняшней молодежи, но молодежь усваивает ценности, в том числе и своих родителей, понимаете. А что мы родителям, что своим детям внушаем ценность служения? Мы наоборот им говорим: ты должен быть успешным, ты же молодец, ты посмотри, у тебя в классе ребята учатся на четверке, а ты на пятерку должен, ты должен быть чуть-чуть лучше, давай еще подтянись, мы же не говорим, ты помогай всем вокруг, ты на пятерку знаешь, так ты давай, чтобы у тебя и два друга твоих на пятерку сдали. Вот мы же вот этого не насаждаем, понимаете?
А нужно. А сейчас они уже даже начинают, вот они сейчас, детки плетут вот эти все. Браслетики. Из резиночек браслетики, на шее что-то. Они же ведь уже их начинают продавать.
А, да вы что? Да, я видимо, да, не в курсе ничего такого.
Вот, а я уже это знаю. Вот такие маленькие дети. То есть у них уже это срабатывает. Да. А я тебе вот там за столько-то продам. Вот за 10 рублей. А вот, то есть это же...
Психология капитализма, да?
Да.
То есть во всем должна быть какая-то выгода.
Приходит такая мысль ребенку в голову, что это же можно, я сплел, но вот давай, это сейчас всем этим занимаются. Все этим занимаются, и я могу тебе просто продать, если ты не умеешь. А не просто подарить и отдать. Это уже вот, это уже из какой-то фантастики. Как это я тебе подарю? Я тут сидел 20 минут, плел его, или там не знаю сколько, может, 5 минут. Но я же ведь это старался. Как это я тебе отдам просто так? Нет, я уж тебе лучше продам.
Ой, даже не знаю, вот понимаете. И с одной стороны, вот мы сейчас с вами говорим об этом, это вызывает улыбку, да? А еще через какое-то время и слеза покатится. Вот так.
У меня не вызывает это.
Нет, я вам...
Я поняла, да, я понимаю, но я вот как бы вот это видела сама, и мне очень грустно.
Ну, опять же, видите, мы заимствовали вот именно на уровне государства, мы заимствовали западные ценности. У меня есть такой пример, когда человек уехал к своему ребенку на Запад, этот взрослый ребенок, сам уже имея детей, сказал своей маме: если у тебя какие-то проблемы, пожалуйста, это к специалисту, то есть я даже обсуждать не буду, слушать не хочу и так далее, понимаете? И вот это единственный ребенок этой женщины, вот что она услышала. И, понимаете, и вот вопрос, это
как
вина, нет, это,
подошел,
нет, это вина,
да?
Лично человека или той среды и общества, в котором это норма? Понимаете, человек не чувствует, что он переходит, да, какую-то нравственную черту, отвергая там
свою мать. Это очень серьезный вопрос. Это очень серьезные вопросы. Как, то есть вот в моем понимании вообще, как это что, да, это вот или система вот этих координат, как человек до этого дошел, да? И я думаю, что человек даже когда приезжает в другую страну, он уже делает огромный выбор уже в пользу тех ценностей, решая уехать из своей собственной страны, где ему не нравится. Поэтому, естественно, ему это близко где-то, вот, и вот это вот сердечное такое вот, или бессердечное восприятие, поэтому он говорит своей матери такие вещи.
Так вот в том-то и дело, понимаете, вот я вам говорю, это драма вот этой матери, услышавшей такие слова, или это драма самого человека, который уже утратил...
Наверное, человек.
Да,
этого,
вот понимаете, но он и не страдает от этого.
Не страдает.
Ему-то кажется, что он освободился.
Сам это.
Да, ему-то кажется, что он просто свободен от таких вещей. Ну, не знаю, Евгений, мне бы все равно хотелось, конечно, на какой-то позитив перевести наш разговор, да, потому что самая главная радостная новость, да, евангельская новость благовествует нам, что церковь никогда не придет, да, и Слово Божие никогда не придет, и имеющие уши слышат его, и желающий идти за Христом всегда может встать на этот путь до последнего вздоха своей жизни, понимаете, ты еще можешь быть прикованным к кровати, но последовать за Христом словом, взглядом, каким-то рукопожатием, ты можешь совершить этот акт примирения великого, понимаете, ты можешь всю жизнь мучиться от какого-то там, я не знаю, непонимания, нежелания служить, например, своим близким родственникам, да, я все как бы о своем, что нет другого счастья, кроме как служения, нет его, нет, понимаете, и служение это настолько разнообразно, вот все ведь заповеди блаженства, они об этом служении, да, быть миротворцем, очищай свое сердце, будь кротким. Какое великое служение, вы знаете, не ответить на злое слово. Это очень, это служение всему миру даже, не только своему там оппоненту. Просто мы этого не понимаем, что мы как зло умножаем, так мы и добро можем умножать. Самое главное – это не потушить в себе вот это желание. Понимаете? Потому что порывы-то бывают у нас, но они проходят. А нужно поддерживать в себе вот это вот горение, вот это вот теплое желание общаться с людьми, делать что-то приятное друг другу. И все-таки, мне кажется, действительно образ полотна, образ ткани, он очень хорошо как-то вот выражает вот эту мысль, которую я сегодня тогда хочу донести, что служение свяжет нас друг с другом. Вот, кстати, президент, да, наш все время говорит о скрепах. Вот этот вопрос консолидации общества, ведь он очень как бы остро стоит, да. Мы, мне кажется, смогли едиными устами, единым сердцем вославить только нашу великую победу в Великой Отечественной войне, да. По всем остальным вопросам у нас прям плюрализм и всегда свои мнения, но слава Богу, хоть на чем-то, да, мы твердо стоим, но вся победа – это же подвиг жертвы. Вся победа – это ежедневный, многомиллионный жертвенный труд. И ничто другое, понимаете, да, от мала до велика. И мне кажется, вот это то, что может всех нас радовать и спасти в конечном итоге и в масштабе семьи, и в масштабе, не знаю, государства, да, а может там и больше, и шире. Это просто осознание того, что вокруг тебя люди, вокруг тебя люди. И эти люди не меньше, чем ты сам, хотят тепла, внимания, слова доброго, какого-то, может быть, презента. Если, ну, скажем так, не если, а точнее, чем большее количество людей, да, ну, это обозначит хотя бы как, может быть, не основной там ценностью своей жизни, не самой главной целью, но хотя бы важным элементом своей жизни, мне кажется, это уже может что-то изменить.
Уважаемые наши слушатели, сегодня в нашей программе принимала участие православный педагог, экскурсовод паломнической службы, прихожанка храма на Крови Екатерина Пальцева. И сегодня мы вели разговор о ценностях нашего общества.